Разбудильник. Утро на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Доброе утро, дорогие радиослушатели. 7 ноября на календаре.
Начало новой недели трудовой, а, собственно, какой бы день недели не был на календаре и как бы ни назывались красные дни календаря, мы с Андреем очень надеемся, что настоящее светлое такое чувство единения и единства с нами остается всегда.
Совершенно верно. В студии Наталья Губская, Андрей Константинов, за режиссерским пультом Елена Пономарева.
А поговорить мы сегодня решили о том, что значит помогать всем миром, как это поддерживать и словом, и делом.
А для разговора пригласили в студию тех, кто решил свое время и силы превращать в помощь нашим людям-защитникам.
Здороваемся с нашими гостями.
Ирина Родионова, куратор волонтерского движения «Шьем для наших».
Доброе утро, Ира.
Доброе утро.
И Татьяна Романюк, волонтер, руководитель швейной мастерской. Доброе утро.
Доброе утро.
В качестве швейника в гостях в нашей студии была, вот в качестве волонтера нет, но вот время поменяла, да, статус?
Однозначно.
Гости принесли с собой письма, которые они вкладывают в посылки. И сегодня мы эти письма время от времени будем читать. Они коротенькие, но очень нежные, очень теплые.
Очень трогательные. И хотелось бы начать нашу беседу с вопроса, чтобы решиться на такую помощь?
Давай объясним, такая помощь – это что? Женщины шьют…
Мы шьем балаклавы, мы шьем толстовки, пятиточечники, носилки.
Это для тех ребят, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. И теперь, ну, много времени на это уходит.
Ну, скажем так, что мы тратим порядка 2 часов в день для того, чтобы уделить внимание только этому направлению.
Ну, после работы, естественно.
Конечно, после основной работы.
Чтобы решиться на такой вид помощи, на такую помощь не разовую, а долгосрочную, это должно что-то личное связывать с этой ситуацией? Кто-то родной там сейчас или это кто-то из близких там?
Нет, это не родной и не близкий. Просто-напросто нас воспитывали помнить историю. Дедушка у меня погиб в 29 лет под Сталинградом. Вот, поэтому, когда все произошло, не хочу быть пророком, но это я знала, что это будет. Потому что, находясь еще в Крыму, когда Украина отделилась, я понимала, что этим все не закончится, и Крым вернется в Россию.
Еще в те годы, да. Когда после развала Советского Союза.
Вы это понимали каким образом? По настроению людей?
Не знаю. Это какая-то информация просто извне. Наверное, это все-таки воспитание советское.
Для многих тогда, когда случилось, оно повергло в состояние шока миллионы людей.
Ну, в шоке я не представляла, и это, в общем-то, уже начало происходить еще в 80-е годы. Просто я не понимала и не могла объяснять этого. Например, то же самое появление Кока-Колы на стадионе в 80-м году на Олимпиаде для меня, это было как чем-то подкупным.
Что-то чуждое.
Да. Да.
А для многих это была радость.
Да.
Возможность прикоснуться к тому заграничному,
зарубежному. Я теперь со временем понимаю, почему я, будучи ребенком, это уже был 8-й класс, почему вот у меня такое отношение складывалось. Вспоминая фразу «загнивающий Запад» в те времена, я теперь понимаю, что под этим подразумевалось.
А как считаете, есть ли какая-то аналогия с Великой Отечественной войной в том, что происходит сейчас?
Ну, наверное, это вот, не помню, это у Владимира Владимировича прозвучало, или у Медведева, что враг когда-то был недобит. Естественно, он спрятался в Австралии, в Норвегии, и Штаты, естественно, их продолжали спонсировать. То есть пожалели.
Формула действия получается та же?
Мне кажется, что еще жестче.
Новый виток.
Даже вот если говорить, что, мол, волка в овчарне припяли, да, и он начинает резать стадо, мне кажется, что он сейчас выглядит хуже. То есть это бесчеловечность в несколько раз. Безрассудство, бесчеловечность, необузданность. Просто какой-то отрыв ушел.
Современные информационные технологии, они, конечно, добавляют
много. То есть если раньше было это когда-то... была просто дубинка, вот, и эту дубинку все время увеличили, но в любом случае мы же знаем, что всему чему-то приходит конец. Поэтому это должно было что-то происходить, что-то меняться. В конце концов, я так думаю, что самой Земле уже надоело смотреть на этот беспредел. Наверное, человека создавали для созидания, а за последнее время человек не созидает. Я понимаю, что мы живем, считаем себя цивилизацией, что мы к чему-то приходим, что-то новое, новые ракеты, новые самолеты, новый быт какой-то. Мы телефоны держим в руках. 20 лет назад мы даже об этом думать не могли. Но дело в том, что человек-то больше сподобился в сторону финансов, денег, но не своего развития. А развитие, прежде всего, это духовное.
Скатились в общество потребления, которое поглощает все и вся.
Которое не заметило, что фашизм рядом, и фашизм развивается.
Конечно.
Уважаемые гости, есть те, кто не понимают вашего порыва, то, что вы делаете?
Конечно. Конечно. Это нормальное явление, потому что идет дилемма, опять же, ресурсов. Была уже давно, проводилась эта информационная политика. На Украине оказались люди более психически не настолько крепкими. А все-таки наш род генетически оказался сильнее. Вот. Но, тем не менее, да. Запретный плод сладок, да, многие считают, что вот свобода, свобода на Западе, но человек никогда не был свободен уже после рождения.
Татьяна, вот для вас...
Являюсь еще и блогером, да, то есть у меня, конечно, идут нападки, просто откровенные, то есть мне откровенно пишут всякие неприятные вещи, потому что, ну вот, всего лишь навсего пытаясь выразить, что вот я это делаю зря и вообще зачем я это делаю.
Имеет ли смысл возражать, спорить, переубеждать?
Нет, я просто блокирую таких людей и все.
Может быть, напрасно? Может, человек не видит какую-то сторону ситуации, которую видите вы? Имеет смысл поделиться, и тогда изменится и его мировоззрение?
Дело
может,
том,
блокировать
что...
это вызывать дополнительную агрессию и ничего более?
Это доказывать нет смысла. Человек приходит к своим выводам сам. И просто нужно терпение немножко для того, чтобы человек это увидел, услышал и понял. Понял, что происходит, понял, какая обстановка действительно там творится. Хотя на самом деле есть люди, которые побывали в подобных ситуациях, но немножко в другое время. И они, ну, не совсем понимают, потому что и снабжение было другое, и какие-то моменты были другие, чисто моральные, да. И вот в этом случае, ну, люди просто не всегда понимают.
Возможно, это правильная позиция, поскольку переубедить людей, которые считают нас зазомбированными, да, уже поглощенными пропагандой, как это открыто называют на Западе, что мы просто все жертвы пропаганды. Ну, пусть мы будем жертвы пропаганды, но мы, как мы считаем, мы за правое дело, за дух, за нашу страну и за нашу Родину.
Давай я сейчас письмо прочту. Человеку 4 года. Листок, российский флаг, солнце, шарики, но и танк при этом с буквой «З». Вот Сергей Ленский: «Дорогой солдат, защитник нашей Родины, спасибо тебе, что ты храбро несешь свою службу. Возвращайся домой с победой, живой, невредимый. Меня зовут Сережа, и пока я хожу в садик», вот у тех, кто возник вопрос, каким образом написано, «написать письмо мне помогли родители. Еще раз спасибо тебе за твое мужество». Я думаю, что Сережа произносил, папа или мама писали, но в любом случае без таких папы и мамы и такого Сережи бы не было. Так что спасибо всей семье Ленских. Разбудильник в прямом эфире.
У нас в гостях Ирина Родионова, куратор волонтерского движения «Шьем для наших», вместе с Татьяной Романюк, волонтером, руководителем швейной мастерской. И мы продолжаем нашу беседу. Если практически посмотреть на то, что вы делаете, откуда ткань, откуда нитки, что-то свое приносите, как это все происходит, кто помогает?
Ну, у нас организовываются свои сборы, и так как мы являемся ответвлением или, не знаю, одной из групп, ресторанчик для наших, покупают ткани они. А на местные сборы мы тоже приобретаем также ткани и все, что к нему прилагается.
То есть вы, также... используя соцсети, делаете, да, бросаете клич?
Да. Сарафанное радио. У кого-то еще фильм был «Седьмые руки», да? У каждого есть свой телефонный справочник. Естественно, он начинает разговаривать с близкими. Но основная масса такая пошла более подключаться. Это после первой мобилизации.
А, Ирина, Татьяна, сейчас, когда уже процесс запущен, подключаются все новые и новые, или вот сложился свой костяк, и вот только он и занимается этим?
Есть, и образовался костяк довольно-таки быстро у нас в Ростове. Это очень хорошо. Но потихоньку все равно народ присоединяется. Даже тут вот сегодня девочка была, она у нас в группе вообще не присоединена. Вот она говорит, я не могу подключаться к чатам, говорит, потому что я начинаю плакать. Вот она в наш госпиталь возит. Есть люди, которые просто помогают, просто узнают, но не подключаются к чатам, но тем не менее не сидят на месте.
А у меня вопрос в продолжение мысли, что бесполезно переубеждать. А были такие истории, когда больше руки друг другу не подадите? Выяснилось вдруг в процессе этой ситуации, что вы жили, что-то общее обсуждали. А вот такая история, которая происходит здесь совсем рядом, и вдруг расставила другие акценты между вами.
Нет, ну не подать руки, это вообще, конечно, жестко, да, то есть даже по поводу стороннего человека. Даже по поводу стороннего человека я это никогда не сделаю, потому что я понимаю прекрасно, что у каждого свои мысли по поводу этого происходящего, да, поэтому здесь в данном случае приходят люди настолько разные. У меня приходят девочки, у которых там есть родственники, знакомые, у которых есть знакомые знакомых. И вот самое интересное, что они приходят просто сделать вклад. Причем спонтанно приходят. То есть они даже не предупреждают о своем приходе. Для меня это иногда является неожиданностью. Я собираюсь уже выходить, а мне говорят, а я пришла. Все, заходим обратно и делаем то, что есть. Та работа, которая есть, та работа есть всегда.
Но это же, получается, опять надо что-то раскроить, какие-то лекалы использовать, да? Опять запустить эти машинки, когда
уже
все
закрыто. Ну, это буквально включить просто, да, включить свет, включить машинку и пойти работать.
И нажать на педальку.
Да.
Машинка включается быстро, здесь было бы желание. Да, как семья относится к тому, что время тратится? Понимает ли?
Ну, на самом деле, вот муж меня уже месяц не видел. Завтра и послезавтра я буду выходная и посвящу ему время, любимому.
После выходных еще выходные. Это очень хорошо.
Да,
это
на выходные
полезно.
Были трудовые, поэтому, да, после выходных можно отдохнуть.
Ну, а мы продолжаем разбудильник. Говорим мы сегодня о том, что значит помогать всем миром. Помогать и словом, и делом. В студии у нас женщины-волонтеры, которые тратят свое время, тратят с удовольствием и с пониманием для того, чтобы шить для ребят в зоне СВО балаклавы, одежду. А сейчас у нас на связи человек, который, ну вот вроде словом помогает, но на самом деле и слово это оказывает большое влияние, большое действие имеет. Из Тарасовского района у нас на связи Алена Войтикова, она спасатель, диспетчер, но при этом еще и поэт. И в зону специальной военной операции некоторое время назад она отправила свои сборники стихов. Алена, доброе утро.
Здравствуйте.
Алена, доброе утро, рады вас слышать.
Скажите, пожалуйста, откуда эта идея?
Пишу стихи довольно давно. В этом году я издала первый свой сборник. И я решила, что ребятам, безусловно, нужна помощь в виде медикаментов, продуктов, теплых вещей. Но нельзя забывать о моральной стороне. Я подумала, что ребятам, которые находятся вот в зоне действий, нужно знать, помнить, что их здесь ждут, о них думают. И ну, вот, мне захотелось поддержать морально.
Книга называется, ваш сборник, «Я несу тебе душу». Очень искренняя, очень лиричная. Женская поэзия, да, наверное? Алена, вот как это женское там, где довольно жестко все, и кровь, и осколки, насколько заходит ваше слово в том месте? Я знаю, что отзывы у вас уже есть.
Да, ребята связались со мной, дали мне обратную связь. Я была очень рада этому. Для меня тоже это было очень важно, потому что, когда я отправляла, все-таки были какого-то рода сомнения, а насколько это актуально там, а насколько это нужно. То есть со своей позиции я посчитала, что я делаю правильно, но мне была важна обратная связь. И когда ребята мне позвонили с благодарностью, сказали о том, что им помогают мои стихи, их поддерживают мои стихи, я была очень счастлива.
А помогают почувствовать что? Что ждут?
А
или...
можно я на этот вопрос отвечу стихотворением?
Даже нужно.
Мы считаем, что даже
понятно.
Нужно.
Это такой собирательный образ, я думаю, что каждого парня ждут дома, мама, любимая девушка. И вот такими мыслями у меня родились вот такие строки. «Я стою за твоей спиной, когда вьюга, мороз и ливень, не уйду, не предам, не покину, я стою за твоей спиной. Что бы ни было, я с тобой, всюду крики, огонь и взрывы, но, как прежде, пускай незримо, я стою за твоей спиной. Ты шагнешь в самый трудный бой этой страшной войной гонимой, как молитву, шепни мое имя, я стою за твоей спиной. И беда обойдет стороной, твоей боли возьму половину. Я молюсь за тебя, любимый, и прошу, возвращайся домой».
Спасибо большое. Хочется сделать паузу, но не будем молчать и терять эфирного времени. Алена, ждать тоже работа душевная. Не просто сидеть и ждать, а ждать и верить, что как бы ни было сложно, сейчас все равно все будет хорошо, все равно будет живой, все равно вернется. На эту работу, наверное, способен даже человек, который не умеет стихи, не умеет шить.
Я думаю, что ждать – это огромная работа. И если человека любишь, человека ждешь. Это безусловно. Все мы помним строки классика «Ожиданием своим ты спасла меня». Это очень важно для человека, который идет в бой, для которого проживается каждый день как последний. Вот это ожидание, это очень важно.
«Жди меня, я вернусь, только очень жди» – слова, которые остаются в памяти навсегда.
На самом деле сейчас очень популярная история. Я знаю, многие люди просто вечером, просто на окно ставят свечу вот тому неизвестному человеку, который там далеко. Сейчас очень сложно ему, очень непросто, очень далеко, и неизвестно, как скоро, но случится победа. Вот для этих людей ставить свечу, мне кажется, тоже работа. Алена, спасибо большое. Мы продолжаем «Разбудильник». И, ну, не поэзия, а проза, но очень искренне, очень от души.
Да, от ученицы 3 класса Б, школы номер 4 из Батайска, от Миланы. «Искренне желаю вам сил как моральных, так и физических. Спасибо вам большое. Приезжайте на родину живыми и невредимыми. Вы настолько сильны, что справитесь со всеми трудностями. Благодаря вам у меня есть мирное небо над головой. Мы очень рады, что есть такие люди, как вы». Вот с таким обращением, Милана.
Это вот одно из тех писем, которое будет положено в посылку и поедет к ребятам-защитникам. Правильно понимаю?
Да, мы эти письма и рисунки в каждое изделие вкладываем отдельно.
Татьяна, а вот таких писем сколько?
Сейчас
десятка.
Стоит... Целый большой пакет.
Вот у Ирины есть сейчас письмо, давайте еще одно прочтем.
Детки много пишут по поводу возвращения. Вот, например, вот здесь без подписи. Медведь, пшеница, знаки. «Здравствуй, русский солдат. Я ученица 9 класса».
Это уже большой человек.
Да, пишу тебе это письмо. Хочу выразить свою благодарность за то, что ты так бесстрашно рискуешь своей единственной жизнью. За то, что не жалеешь ни своей жизни, ни здоровья ради защиты нашей Родины. Благодаря тебе я могу спокойно спать, зная, что наша страна находится под твоей защитой. Хочу пожелать тебе храбрости, стойкости, крепкого здоровья, сил, терпения. Я искренне верю и надеюсь, что вернешься домой живым, здоровым, и ты вновь сможешь увидеть дорогих тебе людей, которые ждут твоего возвращения. Вы, российские военные, самые настоящие герои, а мы, русский народ, бесконечно ценим, никогда не забудем, что сейчас вы делаете для нашей страны.
Ирина Родионова, куратор волонтерского движения «Шьем для наших», Татьяна Романюк, волонтер, руководитель швейной мастерской, у нас сегодня в гостях.
Не про легкое мы сегодня говорим, но про очень важное и про то, что в нашей жизни происходит каждый день. Хотим мы этого замечать или не хотим? Женщины дорогие, согласитесь ли вы, что вот эти эмоции, чувство сострадания, желание помочь, что-то сделать вместо, чтобы тому другому было лучше, оно приходит с возрастом или нет? Вот так же, как военные фильмы. Ребенок смотрит, не совсем понимает, чем старше, а потом родились свои дети, и уже невозможно смотреть.
Мне кажется, это у нас в крови.
А я надеялась, что вы скажете «да», и тогда перейдем к мысли, что если какой-то ребенок не понимает, то это нормально, и ругать его не стоит, и еще есть возможность объяснить, показать.
Конечно. Могут встречаться люди, которые не поддерживают ни данной операции, ни наших, например, взглядов. Вот. Не нужно спорить с такими людьми, ни тем более что-либо доказывать. Мы считаем, что эти люди просто, ну, как-то вот пошли, наверное, не по той дороге, да? И в любом случае, вот сейчас нам предоставляется возможность вернуть их. Поругать, побить всегда можно, это проще. А сложнее именно работать с человеком душой. Поэтому кто-то должен стать ведомым. Ну, я считаю, что то, что у нас сейчас волонтерская программа, то есть даже не волонтерская, это, наверное, новое название или формулировка такая. Я считаю, что это народ встает. А это у нас в крови. То есть страна...
Народная сила, народная помощь.
Да, да, да. Мы просто вот внутри понимаем, что страна в опасности, и мы обязаны ее защитить.
Вот смотрите, письма, которые вы принесли сегодня, это дети, которые еще в садик ходят. Их родители молодые. Правильно вы упомянули, народ встает. То есть это не тот возраст, который еще хорошо помнит своих дедов, своих отцов, которые воевали во время Великой Отечественной войны. Воспоминания о тех событиях, которые прошли вот красной нитью.
Слушай, Андрей, ну это те люди, у которых их деды и бабушки им еще рассказывали, что они видели, что они прошли на фронте или в тылу. Родители вот тех, которые сейчас в детском садике. Вот еще одно письмо. Группа номер 5, дошкольное учреждение, ну, то есть садик номер 312. Поликанов Тимур, танк, самолет. За победу с буквой Z, то есть человек уже в своем садике понимает. Хэштег «своих не бросаем». Я желаю тебе, солдат, справиться со всеми трудностями, которые встретятся на твоем военном пути. Мы верим в вас. Мы, то есть маленький человек, уже кого-то имеет в виду вместе с собой. Вот это вот некое братство. И когда вместе что-то делаешь, появляется такое чувство «не один». Уже ты не один это чувствуешь, это делаешь, а вместе от этого сильнее.
Однозначно, девушки именно за этим и приходят. Приходят пошить. И вот когда я задаю вопрос, а зачем вы это делаете? Они говорят, единение. То есть вот это состояние единства, именно за этим они идут. Мы не просто создаем, так скажем, женский круг, да, то есть мы еще знакомимся, это сейчас модным словом называется нетворкинг, но тем не менее, да, задача какая? Объединить женщин для того, чтобы они имели возможность своей силой поддерживать тех, кто находится там.
Татьяна, а еще недавно был спор очень интересный, а я была его свидетелем, и мысль такая: пока молчишь, вроде бы и сказать нечего, а начинаешь говорить и начинаешь формулировать мысль. Также и здесь, вот за работой. Пока не делал, кажется, не умеешь. Оказалось, умеешь. Пока не начинаешь формулировать позицию, может быть, кажется, что ее нет. А вот в таких коллективах начинаешь говорить и слово за слово себе упорядочиваешь свою позицию. Есть такое?
Однозначно. Более того, поскольку я все-таки немножко еще связана с обучением, у нас еще происходят такие моменты. Я всегда говорю, ребят, не умеете строчить – научитесь. Не умеете строчить на верлаке – узнаете, как это делать. Не знаешь, что такое плоскошовка – попробуешь. Вот не поверите, у меня сейчас мы взяли новую технику специально для этого. И сейчас у меня телефон разрывается от того, что привезли ли нам технику уже к нам, чтобы попробовать, прийти попробовать. То есть люди хотят объединяться, мыслить, думать и, естественно, чему-то обязательно учиться. То есть у них горит это все.
Милые девушки, вот письма, которые мы сегодня читаем, написанные детьми. А те, кто к вам приходят и приносят эти письма, вы их не спрашивали? Они сами лично пишут письма? Вот вы, например, писали письма?
Да, обязательно.
О чем пишут взрослые люди?
Взрослые в основном молитвы, наверное, чаще всего. Я писала и молитвы, и обращения, что, сынок, ты на правильном пути, мы гордимся тобой. И что, обязательно ждем домой.
Тань, а вы?
Ну, больше, наверное, такие краткие, более как лозунги, то есть «возвращайся живым, возвращайся». Честно говоря, я, знаете, когда читаю вот эти письма, через меня их проходит очень много, и периодически, когда я вкладываю, да, у нас это самое ответственное дело, это вложение письма и проверка изделия на качество, вы знаете, рыдаем. Рыдает вся, так скажем, мастерская, да, которая сидит, потому что периодически идет все, и шоколадки, и какие-то маленькие рисунки, и записки тайные заклеенные, мы даже не знаем, что там. То есть, да, вот такие у нас встречаются. Поэтому,
секретики.
Да, маленькие секретики, конечно, это есть.
Слушайте, здорово. Ну, давайте прочтем маленькое, коротенькое письмо. Вот тоже танк, солнце все-таки при этом. Возвращайся, дядя-солдат. Возвращайся домой. Тебя ждем живым и здоровым. Мы вас ждем и любим. Спасибо вам. Подписи нет. Вот во время Великой Отечественной после родился такой символ «Неизвестный солдат». Пусть это будет неизвестный автор, который вот дядя-солдат. Но это же надо так сформулировать. Пусть все дяди-солдаты, которые за правое дело, вернутся живыми, здоровыми. Мы будем ждать, мы будем стараться. Мы сегодня во время эфира выяснили, что можно и делом, и словом, и ожиданием кого-то спасти. Мы в это будем верить, и мы это будем делать. Спасибо большое нашим гостям.
Спасибо. Говорим Ирине Родионовой, куратору волонтерского движения «Шьем для наших», Татьяне Романюк, волонтеру, руководителю швейной мастерской. Дорогие слушатели, я верю, что вот этот эфир, он как часть энергии, отправленной в космос, будет услышан нашими бойцами, нашими ребятами там, на линии соприкосновения, в тылу.
Пусть это будет наше звуковое письмо, правильно?
Это будет наше звуковое письмо.